26. Средство избавления, неколебимое различающее постижение. Различающее постижение есть знание фундаментального различия сатвы и пуруши. Однако это постижение неустойчиво, если ложное знание не устранено. Когда ложное знание, сведенное к состоянию прокаленного на огне семени, более не способно плодоносить, тогда поток различающих содержаний сознания, принадлежащих сатве, которая стряхнула с себя раджас аффектов и пребывает в состоянии высшей ясности и в осознанности высшего господства, становится незамутненным. Это различающее постижение, будучи неколебимым, и есть средство избавления. Благодаря ему ложное знание приходит в состояние прокаленного на огне семени, то есть оно не способно более плодоносить. Таким образом, это средство избавления и есть путь освобождения. Средство избавления – неколебимое различающее постижение.
Итак, значит, мы продолжаем эту тему, и вопрос в том, что как же нам избавиться, как же нам отождествиться, что ли, отделиться от нашего будхи, от нашего разума. Каким образом мы можем достигнуть состояния свободы? Причем я здесь хочу подчеркнуть, это я люблю вот так подчеркивать, чтобы это знание перешло из раздела академических знаний, знаешь, вот академическое знание. Вот есть трактат, есть это общие сухие логические выводы. И вот кто-то что-то там доказывает, выводит. Мне это не очень нравится. Что я считаю, что все должно быть привязано к жизни. Ну и здесь вот тоже тот же самый вопрос. Вот мы с тобой живем. Ходим там на работу, что-то делаем, что-то не делаем. Мы с тобой обусловлены. Мы с тобой обусловлены, мы с тобой не свободны. Если завтра нас накормить, мы счастливы и довольны. Если не накормить, мы уже чувствуем дисгармонию. То есть мы зависимы. Мы зависимы от тех или иных внешних условий. И если условия эти идут каким-то одной чередой, мы довольны и радостны. Если другой чередой, мы несчастны и мы страдаем. То есть мы рабы. По большому счету мы рабы. Но рано или поздно мы начинаем заниматься йогой и какую-то совсем такую грубую отрицательную карму быстро отжигаем. То есть вот тот факт, что сейчас вот добрая часть всего населения России вынуждена ходить на работу и зарабатывать себе деньги на жизнь, иначе бы просто все с голоду бы, иначе того, то это достаточно грубая карма. Она держит как бы всех в узде, она всех заставляет бежать. Но рано или поздно она уйдет. Эта грубая карма уйдет. Причем она уйдет быстрее даже, чем мы думаем. Вот это вот самое такое, может быть, парадоксальный вывод. Если не случится никакого там мирового катаклизма, потому что иногда сюрпризы дарит. Дарит нам жизнь, как вот во время перед Первой мировой войной, когда, в общем, все шло вверх, 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 а потом, значит, от большого ума империалисты развязали Первую мировую войну, и все, в общем-то, скатилось. Так вот, рано или поздно, в одно прекрасное утро, среднестатистический россиянин вдруг поймет, что его жизнь уже в меньшей степени зависит от каждодневной работы, и он в большей степени предоставлен сам себе. Появится вот это вот чувство небольшой свободы. Точнее, не небольшой свободы. Сейчас этот человек, может быть, думает это как о пределе мечтаний. Вот, там, чтобы у меня было много денег, квартира, там, чтобы я там на Багамских островах виллу имел и работал только лишь тогда, когда захочу. А вообще лучше вообще не работать. Да? Ведь у нас же психология какая. Вот посмотри передачу, да? Все шутки, все мысли, все направлено на одну тему. Вот я работаю, мне плохо, как бы мне сделать так, чтобы я бы не работал? Вообще говоря, вот такая сама постановка такого вопроса, это говорит о рабской психологии. В каком смысле? В том смысле, что люди, которые так заявляют, они подневольные рабы. И они не понимают вообще ничего. Они считают, что работа это наказание, что работа это некое такое проклятие, да, на которое надо ходить, а если ты не будешь ходить, то миллион сразу же отрицательных последствий. Да, действительно, это для людей с очень отрицательной кармой, коими мы в большинстве здесь, в этой стране, являемся, это действительно такая кнут надсмотрщика. Потому что иначе бы мы вообще бы превратились в скотское состояние. Но, с другой стороны, работа – это высочайшее благо, высочайшее наслаждение и высочайший как бы, смысл существования. То есть, еще не вкусив этой свободы, среднему статистическому человеку он как бы плюется от этого. Но пойдем дальше. Так вот, очень скоро все избавятся от таких грубых, может быть, от этой грубой обусловленности, что уже не придется так драться за жизнь, за место под солнцем. Но останутся какие-то более тонкие еще обуславливающие факторы, которые тогда выйдут на первый план. То есть уже все начнут там заниматься какими-то там произведениями там, искусства, ну, то, что называется вот, более утонченная вещь. И на самом деле эта несвобода будет и тогда проявляться, но только на более тонком уровне. Пройдет еще какое-то количество времени, если, значит, в течение вот этой вот периода свободы, так сказать, народ не разложится. Потому что свобода, когда ты можешь не делать ничего, это двояко острое лезвие. Оно либо позволит тебе сделать шаг в сторону духовности, ну так как тебе не надо будет каждый день в поте лица зарабатывать на кусок хлеба. Либо наоборот, ты предашься ленности и скатишься на предыдущий уровень. Типичный пример тому вот из истории, это Римская империя, которая в один прекрасный момент достигла процветания, и все обленились разом. Ну, их тут же варвары, значит, и накрыли. Но если это будет перепрыгнуто, то последнее состояние будет состояние действительно очень утонченной кармы, когда разум и тело и чувства будут абсолютно сатвически. Будет чистота, все будут люди, ангелы с крылышками, будут интересоваться духовными знаниями, будут в ясности видеть все проблемы, но и тогда они не будут свободны. Ты никогда, значит, все будет у тебя, ну, с нашей точки зрения, с нашего сегодняшнего уровня, это будет жизнь рай. Все продвинутые, все просвещенные, все понимающие, так сказать, и все-все-все, но все равно человек будет обусловлен. До тех пор, пока есть связь отождествления Пуруши с Будхи, вот до тех пор человек не свободен. И как в той поговорке, будут ли эти кандалы сделаны из железа, или будут, знаешь, инкрустированы золотом, с алмазами, понимаешь, сиять и переливаться на свету. И когда эти кандалы сделаны из железа, мы проклинаем их. Мы ходим на работу, или там мы, так сказать, нам плохо. Когда же эти кандалы сделаны из изысканных материалов, мы наоборот ими гордимся. Вот посмотри, какие у меня кандалы, да? Но с точки зрения йоги, с точки зрения абсолютного освобождения, любые кандалы – это уже не свобода. И свобода начинается только лишь в тот момент, когда мы действительно разотождествляемся с Будхой. Почему, значит, каким образом это происходит, каким образом мы можем это сделать? Сделать мы можем это, ну как здесь указывает в афоризме Патанджали, практикой различия. Но различие здесь понимается как бы во всех смыслах слова, но в первую очередь различие между Пурушей, между нашим Я и Будхи. И вот Вьяса в качестве самого предельного случая рассматривает, ну да, когда нам плохо, у нас плохие, плохая жизнь, мы по необходимости как бы стремимся разотождествиться с Будхи и вкусить счастье, которое находится в нашем Я, в нашем Пуруше. Как бы есть такой кнут. Ну вот, допустим, ситуация предельно крайняя. Когда человек много-много-много жизней занимается йогой или делает праведные какие-то дела, и уже все предстает в сатвическом виде. То есть в гуне, гуна, то есть форма проявления внешней вселенной, если угодно, но в своем чистейшем, ясном, положительном смысле. Вселенная предстает в ясном, положительном смысле. Но даже в этом случае мы должны разотождествиться с Будхи. Если до этого по Будхе проходили мысли, окрашенные в тамас, в инерцию, да, или в раджас, такую как бы активность какую-то такую, то даже став йогом, у которого все мысли сплошная сатва, сплошная ясность и сплошная мудрость, даже в этом случае мы должны разотождествиться с нашим Будхи, который стал уже сатвой. Вот именно здесь, правда, есть еще другой способ, так сказать, объяснения. Ведь само наше Будхи, этот разум, он по своей природе, по определению сделан из чистейшей сатвической материи. По самому определению. То есть Будхи — это как раз тот орган или тот инструмент, который был сделан из чистейшей материи. Там нет по определению ни примеси, ни раджаса, ни тамаса. Иначе бы это было не Будхи. Если была бы примесь раджаса, то это бы скорее были бы органы чувств. Если бы были примесь тамаса, то это была бы скорее просто грубая инертная материя. Вот. Так вот, Будхи сделан из сатвы. И отъединение даже от этого сатвического, очень привлекательного образа, да, оно должно быть сделано все равно. До этого момента не наступит просветление. Точнее, не то чтобы просветления нет, а конечное освобождение. Вот именно в этой связи и есть такая поговорка, что йог сжигает сперва свою негативную карму, а затем также сжигает и позитивную карму. Почему? Для потому, чтобы стать свободным, надо выйти вообще из поля действия обусловленности. И будь это кандалы на руках, они в этом смысле равноэквивалентны, значит, кандалам, сделанным из золота. Или еще другая вот такая тоже поговорка, подобно тому, как если мы загнали занозу, мы берем другую занозу, вытаскиваем первую и потом выбрасываем все вместе. Точно так же и здесь мы положительной кармой нейтрализуем отрицательную карму, а затем выбрасываем всю карму, и положительную, и отрицательную. И только в этот момент мы становимся свободны. Ну и вопрос, как же это сделать еще раз? Вопрос различия. Различия. Но видишь, здесь различие между Пурушей и Сатвой, между Пурушей и Будхи. Как сделать это различие? А вот чтобы подойти к этому различию, надо сперва выработать способность различать внутри Будхи. Вот у нас есть океан Будхи, да, где фактически происходит все, что мы видим миром. Вот мы сперва учимся этой способности различать внутри Будхи, а чтобы не говорить так уж совсем заумно, просто в обычной, реальной, повседневной жизни. Вот приходит к нам ситуация какая-то, та или иная, и мы ее анализируем. мы различаем, почему пришло то или иное событие. И мы стараемся видеть не в каком-то узком смысле, вот он уже факт, а в более широком смысле. Мы уже начинаем, ну как бы это все анализировать. Мы это как бы начинаем уже не одним каким-то махом все съедать, а видеть, что являлось причиной чего.
То есть видеть цепочку причин и следствий.
Да, то есть что является истинным, а что является ложным. Ведь мы подобные, не знаю, диким животным, которые выкапывают коренья и едят и коренья вместе с грязью, которая облеплена это коренье. Да, все подряд, значит, съедаем. И здесь мы должны прийти вот к этому чувству как бы разделения. Что бы с нами ни случалось, мы должны некие иллюзии свои, как бы они ни проявлялись, общественное мнение. Если общественное мнение как бы ошибочное, оно нам навязывается. Мы должны его отсекать. Мы должны как бы: нет, ребята, извините, это ваши фантазии. Говорят, что вот иногда встречаюсь с человеком, сейчас вот вопрос этого клонирования, просто вот слушаю, просто бредятина конкретная. Считается, что если воспроизвести набор атомов тела Эйнштейна, то получится Эйнштейн, понимаешь?
Или Иисус Христос.
Или Иисус Христос. То есть, если взять и, ну вот, как каждое человеческое тело, да, ну просто тело, сделано из набора там клеток, клетки из молекул, молекулы из атомов. По большому счету, если мы делаем генетическую копию, то мы как бы, ну, в каком-то приближении, конечно, не один в один, но в хорошем мы делаем точную копию этих атомов. Вот была одна копия атомов, да, вот она вторая. И, понимаешь, по какой-то совершенно дурости считается, что и все остальное будет точно так же. Понимаешь, откуда это идет? Из-за неразвлечения. Считается, что человек – это набор молекул. А его сознание, его, если угодно, душа, его я, это всего лишь производная этих молекул. Это заблуждение. Но мы попадаем вот в поле деятельности разного рода таких заблуждений. Но, еще раз подчеркиваю, по большому счету, различие между нашим я и даже самым, как бы тебе это сказать, тонким, самым привлекательным качеством в этой вселенной. Вот мы можем в себе развить милосердие, всепрощение, 1 025 000 прекрасных качеств. Таких качеств, что все будут просто восхищены. Да мы сами будем собой восхищаться. И это правильно, так и должно быть сделано, в этом смысл эволюции. Но даже, как сказать, когда мы станем такими ангелами с крылышками, мы должны помнить, что все эти качества не относятся к природе нашего «я». Это всего лишь одежка, очень красивая, очень привлекательная и благословенная в этом мире. Имея в этом мире такую одежку, ты становишься господином этого мира. Ты делаешь все, что ты хочешь в этом мире. Но опять же, ограничения в этом мире, не больше. И здесь надо различать, что по большому счету, как бы вот достигнув даже такого очень хорошего, высокого состояния, но все равно, по большому счету, к нашему «я», к нашей Пуруше, это не имеет никакого отношения. И вот различие даже вот в этом, оно приводит к освобождению. То есть мы не покупаемся даже на это, понимаешь? Вот, поехали дальше.
27. Его мудрость предельного уровня, 7 видов. Слово «его» заменяет выражение того йогина, у которого возникло различающее постижение. 7 видов означает, что мудрость различающего после того, как в результате удаления грязи, образующей нечистый покров, другие содержания сознания более не возникают, становятся семеричны, то есть определяются следующими семью признаками. Познано все, что следует устранить. Первое. Познано все, что следует устранить. В нем не осталось ничего, что должно быть познано. Второе. Причины того, что следует устранить, полностью разрушены. В них не осталось ничего, что должно быть разрушено. Третье. Избавление воспринимается непосредственно в йогическом сосредоточении, именуемом прекращение потока сознания. Четвертое. Средство избавления в форме различающего постижения стало объектом непрерывного культивирования. Это и есть четырехвидовое освобождение от следствий благодаря мудрости. Что касается освобождения сознания, то оно трех видов. Пятое. Будхи завершил свою функцию. Шестое. Гуны, словно лишенные устойчивости камни, падающие с вершины горы, стремятся к растворению в своей причине и исчезают вместе с ним, сознанием. И когда эти гуны полностью растворены, они не возникают вновь, ибо им нет применения. Седьмое. В этом состоянии Пуруша, выйдя из соединения с гунами, пребывает в сиянии лишь собственной сущности, незагрязненной и абсолютно свободной. Таким образом, Пуруша, отражающий эти семь видов мудрости предельного уровня, определяется как искусный мудрый. Он остается освобожденным и искусным даже в случае проявления сознания, поскольку он вне сферы деятельности гун. Различающее постижение становится средством избавления только тогда, когда оно реализовано. Помимо реализации нет иного способа его осуществления, поэтому далее говорится. Все.
Ну, еще раз прочитай этот афоризм.
Его мудрость предельного уровня, семи видов.
Ну, вот, как бы мы в том афоризме говорили о развлечении с помощью развлечения. Угу. Что такое развлечение? Это отделение одного от другого. Одно от другого мы отделяем. Ну, в более, так сказать, таком к йогу примененном, то есть отделяем нашу я от того, чем наше я не является, от разума. Но на практике, когда же мы идем этим путем, то до того или после того возникает вот то, что Патанджали упомянул как семеричная мудрость. То есть это некие такие качества человеческого я, как бы в отношении самого, вот самого человеческого этого существа. То есть человек, понятно, на определенном этапе различает вот все, что затемняло его. То есть, если раньше он был где-то, вот как мы, ведь мы на самом деле, все обычные люди, представляем из себя достаточно любопытное зрелище. Мы как айсберг. Вот есть поверхность айсберга, да, маленький такой уголок, высовывается над поверхностью воды. Это наше сознание. То есть вот мы думаем, мы ходим на работу, мы вынашиваем какие-то планы, мы строим что-то там, какие-то там работы. Ну, в общем, что-то мы делаем. И нам кажется, что мы все знаем о жизни. Более того, иногда нам кажется, что мы вот жизнь уже расписали чуть ли не до всей своей смерти. Но пользуемся мы всего лишь вот этой надводной частью айсберга. Но надводной части айсберга не бывает без подводной части айсберга. А вот подводная часть айсберга – это какие-то другие бессознательные мысли, установки, стереотипы, которые проскальзывают у нас, даже мы не отдаем им отчета. Естественным образом. Мы как бы даже туда и не смотрим, нам кажется, что а что там и смотреть нечего, вот мы все на поверхности. Так вот, когда человек начинает заниматься йогой, он начинает выделять вот эти вот подводные части айсберга. И он вдруг видит, что прежде чем принять то или иное решение, вот хочу карьеру, хочу быть министром, там, или еще кем, главой компании, олигархом хочу стать. Ну, у кого, у разного, да? И вот возникает эта мысль над поверхностью, и путь достижения над поверхностью. А сама причина, а почему, собственно, ты считаешь, что это хорошо? Это пришло откуда-то из-под воды. Понимаешь? И при более глубинном, детальном изучении того, вот, вот этот мотив, мотивация, да, почему она пришла? Ну, неужели быть хорошо олигархом? Почему мы считаем, что быть хорошо олигархом? Почему нам кажется, что это, так сказать, благословение? Я, например, с этим совсем не согласен. Почему? Потому что, ну, олигарх, во-первых, с собой на тот свет не утащит свои деньги. Значит, если кое-кто из них думает, что он сможет продлить жизнь, ну, с помощью денег. Ну да, он сможет продлить жизнь, но все равно рано или поздно все, кто родились, должны умереть. То есть у нас где-то на подсознании вертятся какие-то такие базовые бессознательные мысли, бессознательные мотивации. Почему? Потому что мы их как бы не анализируем. Они нам с молоком матери, что ли, передаются. Мы, это как это сейчас вульгарное это выражение, жить по понятиям, понимаешь? Вот есть понятия, их никто не знает, их никто, вот толком их никто сформулировать не может, понимаешь? Но это как вот такое поле, как такая база, да? Все понимают, да, да, ну, по понятиям, да? То есть вот если ты что-то сделаешь, то ты либо, как говорится, будешь противоречить этому, либо нет. Но каждый понимает, какие эти понятия, хотя сформулировать даже их не может. Вот это и есть подводная часть айсберга. А почему по понятиям? Да? Кто их понимает? Откуда они взялись? И вот в процессе занятия йогой, ну, наступает вот такая череда, смена таких состояний. То есть как бы мудрость, она претерпевает вот 7 как бы таких градаций. Начиная от того, что человек начинает понимать, что же, собственно, является причиной его несвободы. Это уже первый взгляд на эту подводную часть айсберга. Ну и там все последующее, он начинает понимать метод. Там он начинает этот метод применять, потом он понимает, что все, что надо было сделать. Ну, как вот ты прочитал сейчас, и вплоть до последнего состояния, предпоследнего, предпоследнего состояния, когда он рано или поздно, так сказать, достигает этого состояния разотождествления или разъединения с Будхи. И как здесь опять же сказано, бессознательного, а мы скорее его назовем сверхсознательным, сосредоточение нашего сознания на нашем «я». И все, это уже все. Это на самом деле уже потом, если человек и возвращается, и ведет обычный образ жизни, то это уже другой человек. Вот всегда спрашивают, ну вот хорошо, человек вот просветлился, а что он делает дальше? Да?
Интересно. А что дальше, да?
А что дальше, да. Ну ладно, говорят, вот, а вы знаете, там такой-то, такой-то человек просветлился, но потом начал жить жизнью обычной, да, вроде. Ну как, он ничем не отличающийся. Мне вот больше всего, знаешь, нравятся вот эти вот истории, там, вот из таких пограничных тантрических, из жизни пограничных этих тантрических святых, там, типа, вот, Сараха, там, и прочее, вот это, да, тот же основатель, значит, Тилопа, вот этой вот всей школы, что он был предельно просветленный мастер. Он, ну, если, так сказать, пользоваться нашими собственными терминами, вот, йоги Патанджали, то есть, вот в этих терминах это человек, который поглотился своим «я». Ну, то есть, вот он уже все, он был абсолютно свободный. А тем не менее, он продолжал жить жизнь там, человека, причем внешние там, его соседи говорили, что он вроде как и в бедности живет, и очень удивлялись этому. Да? Ну как это так может быть? Нам не дано понять, как, какой образ выберет святой, чтобы жить в дальнейшем, после того, как главная задача вообще всей его эволюции выполнена. Даже если он живет и выполняет какие-то функции, которые кажутся совершенно невзрачными, мы ничего сказать не можем, потому что это, значит, каждое его движение, каждое его действие – это как действие Бога, без кармы. Хотя внешне оно выглядит как обычное действие, хотя внешне он выглядит как обычный человек, хотя внешне ничем не отличается, может быть, конечно. Если он, конечно, сам не хочет проявить каких-то таких сверхспособностей. Но все чувствуют за ним вот эту мудрость. Мудрость человека, ну, если угодно, не от мира сего, что ли. Мудрость человека, вышедшего за пределы. Опять же, мы понимаем, что слово «мудрость», она относится всего лишь к нашему миру. И даже эта семеричная мудрость – это всего лишь все то, что может проявиться в этом мире. Когда человек поглощается своим собственным «я», или как вот у буддистов, когда он понимает пустотность своего «я». Ведь под словом «пустотность своего я» это как раз и является
Там пустотность ума, природа ума.
Ну, ума, «я», там есть разные варианты, есть разные тексты. Я не знаю, это перевод был такой или... Но это не важно. На самом деле здесь... уже не важно, что он понимает вдруг бескачественность. А бескачественностью обладает Пуруша. То есть, когда говорят, что буддисты нигилисты, я говорю, ребят, вы просто плохо понимаете буддизм. Но вот этот человек, даже достиг, да, как сказать, постепенно, идя этими ступенями, обретает все эти семь видов мудрости. Остается он в этом мире или нет, его выделяет. Его выделяет наличие этой мудрости. Вот здесь что хотелось сказать.
И вот этот человек уже, вот этой подводной части айсберга уже просто
нет. Именно! Вот хорошее, о, молодец, очень хорошее сравнение. То есть представь себе, что тот же Тилопа, вот это чудо настоящее, это взята верхняя часть айсберга, срезана, вся нижняя убрана, а верхняя осталась. Знаешь, видимость та же самая, плавает на вот этот кончик айсберга, да? Но в отличие от обычного человека, которых много, у которых есть подводная часть, у него ее нет. Понимаешь? Просто нет. Вот в этом плане чудо. Человек живет чудесной жизнью, хотя внешне все выглядит совершенно, ну, как бы, как обычно.
Ничто снизу уже его там не руководит.
Абсолютно точно, ничто не может его вывести, ничто не может заставить его сделать... так сказать, проявление вот этих вот гун, то есть его, ну, замутнить его, значит, вот это состояние. Ничего просто не властно. Ну, подобно тому, как, даже не знаю, какое сравнение сделать, чтобы вот описать, что даже при всех попытках что-либо сделать, ну, просто... не хватает ни сил, ну, уже в другом мире. Он уже вышел, у него уже нет ни... С какой бы ситуацией он ни сталкивался, он прочно стоит на фундаменте вне этого мира. Вот мы стоим до тех пор, пока хоть немножко отождествляем себя с Будхи, мы стоим в этом мире, и из-под нас можно выбить фундамент, почву, понимаешь? Какими-то очень хитрыми хитросплетениями. Да, это сплошь и рядом случалось, вот казалось бы, там человек начинает заниматься чем-то, а тут раз какой-то набор обстоятельств, и человек чувствует, что, блин, что-то под ногами зашаталось, да? Почему? Это будет всегда происходить, пока мы хоть одним пальчиком упираемся вот в Будхе, обусловленность этого мира. Но для таких людей нет ни одной точки, на которую они... ну, могли бы, потому что они опираются на свое собственное «я». Вот. И ничего не может на них повлиять. Абсолютно ничего не может повлиять. Ты в принципе не придумаешь никакую комбинацию, чтобы вывести из равновесия Тилопу. Ну, имеется в виду, как бы, Знаешь, иногда говорят, вот там корчит из себя святого. А ну-ка, сейчас мы его копнем. Да? А вот если так, а вот если этот, да, там, кого-нибудь там Магараджа местный. А ты, в принципе, не можешь его вывести из равновесия, потому что у тебя не за что его зацепить. Он как туман проходит сквозь пальцы, в руках ничего не остается. Дальше идем.
Двадцать восьмой. При устранении нечистоты вследствие применения вспомогательных средств йоги свет знания распространяется до различающего постижения. Вспомогательных средств йоги 8, они описываются в дальнейшем. В результате их применения наступает угасание, то есть устранение пятеричного ложного знания, нечистого по своей сути. При его угасании проявляется истинное знание. Чем больше практикуются средства осуществления йоги, тем больше устраняется нечистота. По мере того, как нечистота сознания все больше уменьшается, все более усиливается в соответствии со степенью ее уменьшения свет знания. И поэтому усиление достигает все более высокой степени совершенства, вплоть до различающего постижения, то есть до осознания внутренней сущности Пуруши. И Пуруши и Гун. Таков смысл сутра. Постоянное использование вспомогательных средств йоги есть инструментальная причина разъединения с загрязненностью сознания, подобно тому, как топор есть инструментальная причина расчленения предметов. И оно же служит причиной обретения различающего постижения, подобно тому, как праведность служит причиной обретения счастья. В других отношениях оно не является причиной. Сколько таких причин насчитывается в шастре? Автор говорит, только 9, а именно возникновение, сохранение состояния, проявление, изменение, познание, обретение, разъединение, преобразование и поддержание. Все это 9 видов действия причины. Из них причина возникновения – это манас для процесса познания, причина сохранения состояния, то есть длительности, цель Пуруши для манаса или пища для тела, причина проявления – свет как для формы, так и для восприятия формы, причина изменения – другой объект для манаса, как, например, огонь для приготовления пищи, причина познания – восприятие дыма для вывода о существовании огня. Причина обретения – использование вспомогательных средств йоги для различающего постижения. Причина разъединения – та же самая практика для загрязненного сознания. Причина преобразования – золотых дел мастер для золота. Аналогичным образом причиной трансформации представления об одной и той же женщине выступает неведение – в случае ментальной тупости, враждебность в случае страдания, страсть в состоянии счастья, знание реальности в случае полной незаинтересованности. Причина поддержания – это, например, тело для органов чувств. Наоборот, органы чувств для тела. Великие элементы – причина поддержания тел, которые, в свою очередь, выступают взаимной причиной поддержания всех других тел, поскольку животные, люди и боги служат взаимной пользе. Таковы 9 причин, и они могут быть отнесены в той мере, в какой это возможно, также и к другим объектам. Однако, что касается применения средств йоги, то здесь существует причинность лишь 2 типов. Далее рассматриваются вспомогательные средства йоги.
Еще раз, афоризм.
При устранении нечистоты вследствие применения вспомогательных средств йоги свет знания распространяется до различающего постижения.
Смысл здесь понятный, что для того, чтобы нам прийти к знанию, надо удалить незнание. То есть имеется в виду, чтобы получить вот это высшее знание, к которая вот в буквальном смысле все переворачивает, логика такая, что мы его не получаем. Мы не получаем высшего знания. Нет. Мы его как бы открываем в себе, удаляя свое незнание. На первый взгляд, ну какая разница, да? Увеличиваем мы то, чего не было, или удаляем то, что скрывает. Но это разница принципиальна. Так вот, каким же образом мы достигаем этого высшего знания? Мы удаляем незнание. Каким образом мы удаляем незнание? Незнание мы удаляем с помощью вот этих вспомогательных средств. Как только с помощью, применяя вот эти вспомогательные средства, там действительно Патанджали в дальнейшем будет их описывать, свет знания начинает светиться своей собственной силой. Как только мы разгоняем облака, свет солнца светит своей собственной силой. Мы не зажигаем солнце, мы просто убираем облака. Другой такой момент, а в чем же смысл вот этого различающего постижения и каким образом вспомогательные средства могут помочь нам достичь вот посредством этого различающего постижения, что есть неведение, и удалить его, чтобы получить то, что называется знание. Это очень хитрый метод. Ну, я кое-какой такой фрагмент из него приведу, то есть метод — это вся йога и вся тантра, это фактический метод. Это не более чем метод. Как бы ни была высока йога, как бы ни была высока тантра, либо другая философия, это всего лишь костыли, это всего лишь набор ключей, которыми мы пользуемся для того, чтобы получить то сокровище, которое мы и так уже имеем, но еще пока не в состоянии им пользоваться. Как только мы достигаем этого сокровища, мы выбрасываем как йогу, так и тантру. Она больше не нужна после этого. Но до того, как мы это достигаем, до того, как мы достигаем этого состояния знания, этого состояния пуруши, этого состояния освобождения, самая ценная вещь, которая у нас только может быть, это йога и тантра. Знаешь, это то же самое, что для человека, которого посадили в тюрьму, самая ценная вещь, которая может быть, это напильник в руках, да, или лопата. Вот как там граф Монте-Кристо там, или еще кто-то, да, кто там 20 лет копал, значит, подкоп. Что для него ценнее золота, ценнее всего-всего-всего на свете? Это вот эти инструменты, пока он сидит в этой тюрьме. Больше, по большому счету, нет ничего для него более ценного. Ни хорошая еда, ни там... Тюрьма есть тюрьма. Значит, методы. И каким же образом мы этими методами удаляем неведение? Здесь есть такой как бы подход. Если я считаю себя тем-то и тем-то, то я как бы делаю иногда мысленный, а иногда совсем немысленный эксперимент и начинаю действовать на это святая святых. То есть вот во мне есть какая-то священная корова, которой я себя считаю. А дай-ка я на эту священную корову песком подействую. Да, или еще. То есть я начинаю мягко манипулировать с тем агрегатом, которым я считаю сам себя. Это очень на самом деле зверский метод. По большому счету, аскетизм именно в этом и заключался. То есть это, видишь, совсем другой аспект аскетизма, о котором я даже раньше не говорил. То есть это аскетизм с точки зрения методов йоги. Хорошо, ребята, если я даже подсознательно отождествляю себя с разумом, с телом, с какой-то там, непонятно, куском чего-то там внутри, отдай-ка я на него подействую и посмотрю, что из этого получится. Но действовать буду аккуратненько, чтобы ненароком вообще просто не прервать свою жизнь. Ну, понятно, одно неверное движение, ты у тебя, ты можешь, в принципе, повредить свой организм и просто-напросто умереть, да, ну, если там мы пользуемся каким-то там аскетизмом, да, вот сидит там какой-нибудь аскет, там, подняв одну руку между там четырех огней. Ну, так можно досидеться до того, что и, мягко говоря, и дуба врезать, да. Вот, но тем не менее это метод. Раз есть что-то, что мы считаем самим собой, мы как бы начинаем в некотором смысле заниматься самомазохизмом. Мы начинаем То есть боль — это когда в принудительном порядке вот на этот внутренний конгломерат, который мы считаем самим собой, кто-то или что-то действует вне нашей воли. А тут мы сами сидим и с этим ручкой, да, так больнее, медленнее. То есть мы как бы пробуем, вот до какого плана мы, во-первых, отождествляем себя с этим. Через боль это мгновенно, так сказать, проявляется. И ищем всякого... Ну, в общем, мы исследуем. Мы поступаем как хороший исследователь. И вот это вот, в принципе, смысл практик вот этих вот вспомогательных методов. Что мы разными методами... Ну, там не обязательно такие зверские, да? Но даже то, что если ты делаешь хатха-йогу. Ведь что ты делаешь? Ты взял себя... которую ты считаешь, отождествляешь сам с собой и поместил в какую-то очень необычную форму. И смотришь на свое самоощущение, и вдруг замечаешь, что то, что ты считал самим собой, в этом состоянии как бы расслаивается. Делаешь пашимоттасану, а чувствуешь, что раз и расслоилось. И ты где-то внутри себя вдруг осознаешь. Вот это да, а я-то считал какой-то этой вот субъективным ощущением самого себя вот это, а тут я наглядно вижу и чувствую, что вот это осталось, ну и я остался, и оно не смешалось. То есть вот это вот методы, вспомогательные методы йоги. Дальше больше. Все равно мне приходится ссылаться и на тантру, на методы тантры. Так вот, методы в тантре еще более в этом смысле зверские, что ли. Потому что, ну, допустим, один из самых известных сейчас, да, все о нем, только там, не знаю, глупый о нем не говорит, пробуждение кундалини и попытка ее поднять. Ведь это не больше, не меньше, как разбудить свою собственную энергию и промыть как бы вот тот конгломерат, которым мы самоотождествляемся. И понятно, когда эта мощная энергия проходит через вот этот вот конгломерат, которым мы самоотождествляемся, он тут же начинает расслаиваться на я и не я, на я и не я. И проявляется это по-разному. В виде, ну вот если опять же я сделаю здесь ссылку на тантрические методы. Сперва в виде обострения той или иной эмоции, а потом в виде ее затухания. Ну, в тантрах говорится, что по мере того, как энергия кундалини поднимается, она все растворяет одну за другой чакрой, а чакры, значит, они представляют набор тех или иных качеств. И вот когда сперва эта энергия как бы усиливает эти качества до предела, а потом растворяет их, что это значит? Что мы раз и разотождествились. Мы начинаем заниматься йогой и начинаем чувствовать, там энергия пошла, мы начинаем чувствовать, переживать те или иные состояния. Самое первое, с чем человек, хорошо занимающийся йогой, сталкивается, это с гиперсексуальностью. В этом почему-то мало кто говорит, да, и бедолаги остаются один на один, значит, вот с этими новыми ощущениями, с которыми они не знают, что делать. Потому что во всех священных книгах сказано: нельзя, не тронь, не думай, не лезь, да, а это прет, понимаешь?
Это первый центр самый, да?
Ну, самое первое, да, что вот одно из самых. Ну, просто дело в том, что наиболее близкое по состоянию, по качеству энергии, очень, ну, легче просто превратиться. Затем йог сталкивается с другим качеством, с гневом.
Строит всех.
Всех строить. Он видит, что все козлы, бараны, ничего не делают. Понимаешь, это вот типичные примеры диктаторов. Вот никто ничего. Вот он видит глупость всех людей. Внутри он понимает, насколько они глупы. Они объективно глупы, что там греха таить-то, да? Но у него возникает желание всех их построить. Почему? Да потому что эта энергия как бы начинает вот наибольшей силой усиливать вот именно это чувство гнева, да, когда человек. Вот. Но потом, если он, если, так сказать, идет процесс дальше, это желание достигает достигать своего поистине страшного, как бы тебе сказать, страшного, по страшной степени напряженности. Знаешь, это будет маниакальное желание. Я более чем уверен, что какие-то проблески таких моментов были там у Гитлера, там, не знаю, у кого угодно. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, это закономерно. Но вернемся к йоге, вернемся к тантре. Что при этом происходит? Усиление до предела. До предела усиления. А потом, если идет процесс дальше, разотождествление. И вот таким методом мы можем разъединить. Но согласись, метод очень и очень свирепый. То есть, то же самое, что будильник начал бы сам себя разбирать, да? Вот, вот одну, значит, другую, третью гаечку там, значит, отвинтил. В попытке понять, кто же он есть такой. Но еще коснемся мы в дальнейшем, дальше идем этого метода. Но смысл, я надеюсь, понятен.
Да, понятно. 29. Самоконтроль, соблюдение религиозных предписаний, йогические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение – таковы 8 средств осуществления йоги. Далее мы рассмотрим в изложенной последовательности их внутреннюю сущность и способы применения. Все.
Вот, вот здесь начинается йога Патанджали. Вот то, о чем я тебе постоянно говорю.
Я думал, где же это, а где здесь?
Вот, 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 вот. Вот это, знаешь, ты будешь там встречать человека и говорить: «Здрасте, там, Иван Иванович, я слышал, вы занимаетесь йогой, а вот расскажите, какой йогой вы занимаетесь». И огромный процент и вероятность, что если Иван Иванович йог шестидесятник, то он занимается исключительно по йоге Патанджали. И он тебе будет говорить о этой так называемой восьмеричном пути в йоге. Вот только что ты его прочитал. То есть это 8 ступеней, которые, обрати внимание, в йоге Патанджали не являются йогой Патанджали, а являются дополнительными, как это, вспомогательными средствами для достижения йоги. Понимаешь? Вот тут-то и, как говорится, что хочешь, то и думай. Это всего лишь перечисление вспомогательных инструментов для достижения йоги. А йога у Патанджали определена как читта вритти ниродха. Остановление процесса мыслеобразования для целей разъединения сатвической будхи с пурушей. То есть нашего «я» со всем тем, чем оно не является. Вот разъединение «я» с тем, чем «я» не является, вот это есть йога. А восьмеричный путь, даже Патанджали, это, ну, в некотором смысле просто методы йоги. Дальше поехали.
30. Самоконтроль – это ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Их ненасилие, из них ненасилие есть непричинение вреда всем живым существам, какими бы то ни было, каким бы то ни было способом и во все времена. Последующие виды самоконтроля и соблюдения религиозных предписаний имеют своим корнем это ненасилие, поскольку их назначение состоит в совершенствовании способности ненасилия, то они излагаются, чтобы научить ему. И практикуются они как дополнительные средства, именно для того, чтобы придать ненасилию совершенную форму. Сказано в этой связи: поистине тот брахман, кто в той мере, в какой он хочет принять многие обеты и, соответственно, отказывается от насильственных действий, обусловленных небрежением, придает ненасилию все более совершенную форму. Правдивость есть соответствие речи и ума, манаса, реальной действительности. Каковы увиденное, логически выведенное или услышанное, таковы речь и ум. Если слова произнесены кем-либо, для того, чтобы передать свое знание другому, они не должны быть лживыми, ошибочными или лишенными истинного содержания. Их использование имеет целью благо всех живых существ, но отнюдь не причинение им вреда. Если же слова произносятся с благим намерением, то впоследствии могут причинить вред живым существам, то такие слова будут не правдивыми, а лишь приносящими зло. Из-за ложной правдивости, то есть внешнего подобия добродетели, они становятся худшим злом. Поэтому, имея в виду благо живых существ, надлежит говорить правду. Воровство есть беззаконное присвоение вещей, принадлежащих другому. Его противоположность – честность, как не воровство, представляющее по своей форме отсутствие алчности. Воздержание есть полный контроль функций половых органов и скрытых потребностей. Неприятие даров есть отказ от доносимых предметов ввиду понимания всех дефектов, связанных с их получением, сохранением, потерей, привязанностью к ним и их повреждением. Таковы эти пять видов самоконтроля. Они же все.
Да, значит, вот это первая ступень, восьмеричная ступень йоги Патанджали, известная еще как яма. Это некие такие принципы, что ли, ну, поведения. И самый, конечно же, главный из этих принципов, из принципов ямы, это принцип ненасилия. Это тот принцип, о котором там Махатма Ганди, на котором выстроил всю свою там политику борьбы за независимость. И надо сказать, это действительно может быть один из самых впечатляющих примеров в истории, когда принцип ненасилия сработал. Ну, правда, там много было еще всяких таких других нюансов. Все-таки не удалось сохранить Индию. Индия разделилась на Пакистан, значит, и собственно Индию. Но тем не менее, как сказать, война за независимость была выиграна. То есть фактически это была даже не война в нашем понимании, потому что отношение, ну как бы сама политика проведения ее в отношении британских властей была сделана на гуманной основе. А другим представителям вот этой вот политики ненасилия это был Лев Толстой. Тоже очень-очень серьезный мыслитель на самом деле, который до сих пор, ну, толком не понят. По большому счету не понят. Лучшее, что я о нем, ну, как бы слышал, что вот, мол, где старик Толстой сперва писал более-менее жизнерадостные произведения, под конец жизни начал писать все более мрачные. Ну, вспомни этот самый, ну, вот я тебе уже... Да. Вот, а потом злые языки утверждают, что под конец вообще свихнулся и решил оставить весь мир и, значит, уйти. А он действительно, ну, ты знаешь его биографию, что он ушел, уже будучи в очень преклонном возрасте, оставил всех родных и близких и рванул на Кавказ. То есть он считал, что только лишь вот такой жизнью, простой жизнью на Кавказе, потому что он там в молодости был, и ему очень понравился вот этот вот дух самобытный, вольный казачества, где, ну, то есть он считал, что только там он может спокойно жить, так, как ему подсказывает его, там, так сказать, совесть. Ну, неважно. Но вот он тоже пришел к этой же самой идее ненасилия, не ответом зла на зло. Значит, и все остальные вот из этих пунктов ямы, значит, еще раз их прочитай там, вот просто сами названия, чтобы мы по отдельности их рассмотрели.
Ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров.
Значит, правдивость, честность, воздержание, неприятие даров. Вот я не хочу давать комментарии на комментарии Вьясы. Потому что есть расхождение на то, что же понимал под этими всеми вещами Патанджали. Даже воздержание Вьяса, так сказать, объясняет как в первую очередь сексуальное воздержание. Но в источнике, в первоисточнике, слово воздержание упомянуто как брахмачарья. В буквальном смысле слова это накопление брахмы. Или, ну, есть еще там можно по-разному разбивать, или учеба у брахмы. Ну, в общем, много вариантов. То есть в прямом смысле там не упомянуто.
А брахмачарья это не есть половое воздержание?
Это понимаешь, это косвенно стало уже считаться. Но само происхождение этого слова, и непонятно в каком ключе его применял, значит, Патанджали, оно несколько другое, но более широкого плана. То есть под брахмачарьей это не растрачивание вот этого какого-то такого потенциала, внутреннего потенциала на какие бы то ни было соблазны органов чувств. Но так как наиболее сильно это проявляется в сексе, то поэтому позднее стали под брахмачарьей понимать только лишь сексуальное воздержание. Но это более широкий термин. А точно так же и непринятие даров. Уж здесь копий было поломано в свое время, понимаешь? Причем, ну, всегда находятся люди маргинальные, которые, знаешь, буквально понимают. Ты ему можешь, не знаю, листочек бумаги пытаться подарить, да? Открытку на день рождения. Он ее не будет принимать, понимаешь? Ну, просто всегда есть градации идиотизма, да? То есть, вот, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Вот примерно из той же серии. И во многом культура йоговского сообщества сложилась в результате, во-первых, вот этого принципа, значит, вот этой ямы у Патанджали, но который трактовали в каком-то своем ключе. И поэтому вот о йогах всегда и говорят, что вот они такие-то. Да? Почему? Да потому что был трактат Патанджали, была его трактовка, в том числе трактовка Вьясы. Правильная она, неправильная, я не знаю. Но то, что йога, ну, как бы это вспомогательное средство в йоге, даже яма, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Значит, еще раз, для чего нужно вспомогательное средство? У Патанджали 8 вспомогательных средств. Первое из них яма. Для того, чтобы разотождествиться с тем, чем ты не являешься. И здесь как бы два подхода. Первый подход совершенно логичный и естественный. Ведь не причинять кому бы то ни было зло, это естественная человеческая природа. Просто естественно. Человек, находясь в здравом рассудке и спокойной, уравновешенной психикой, понимаешь, он не склонен никогда никому причинять кому какой-то бы ни было вред. Значит, если мы видим людей, которые причиняют кому-то вред, да, то, ну, по большому счету, это такая достаточно запутанная карма, которая привела к такой психической... Это психическое расстройство, на самом деле. И вот эти вот... Да, есть два подхода. Первый подход, вот то, что упомянул Патанджали в яме, он, естественно, выполняется каждым человеком, достигшим определенного уровня. Это не есть что-то за уши притянуто. Ну, мы все знаем, что лучше говорить правду, чем врать. Мы все чувствуем, что не надо причинять никому страдания и боль. Мы понимаем, что, да, вот в отношении принятия даров. Под принятиями даров есть самые разные объяснения этого всего. Одно из них, например, не брать взятки. Понимаешь? Не дары, а взятки. Ну, то есть, согласись, достаточно большая разница.
Ну, потому что не привязываться, вот Вьяса там написал.
Абсолютно точно, не привязываться, но как бы у всего есть какой-то свой здравый смысл. Если его перейти, то это представляется просто бредятина, да? Вот точно так же и здесь. Я, опять же, к чему это? Я не хочу, чтобы это у нас было академическое какое-то рассмотрение. Я хочу, чтобы мы поняли, как это в жизни работает. Так вот, нет необходимости быть идиотом и понимать это все буквально. Мы должны это понимать, для чего это. И если мы вдруг... Да, и у нас разная карма может быть. Какая-то часть моей кармы может, ну, еще не прийти в соответствие. И я пользуюсь вот этим списком для того, чтобы соотнести свои собственные поступки, которые иногда выполняю бессознательно, с тем, что говорят йоги. И если идет сильное уж совсем расхождение, да, совсем уж сильное расхождение, то я, конечно же, должен привести свое поведение, ну, в сторону этого метода, если я практикую метод вот, йога-сутра Патанджали. Это очевидно, но у всего есть какая-то граница здравого смысла. В нашей стране, где на протяжении 70 лет все воровали, понимаешь? Когда Николай I, не помню, кто-то из царей говорил своему сыну, что в этой стране не воруют всего два человека. Это я, монарх, и ты, мой сын, а все остальные воруют. Значит, с приходом к власти, значит, коммунистов ничего не поменялось. Все воровали. Точнее, как это? Это у нас даже не называлось воровство. Взял с работы, понимаешь, там, или как это? Ну, в общем, миллион всяких таких слов обтекаемых. Почему? Да потому что условия жизни были настолько перекошены изначально, что вот это поведение, оно уж и не было таким страшным грехом-то на самом деле, по сравнению с тем перекосом, который где-то там в законах был глубоко зарыт. Поэтому, ну, как бы понимать надо, да, знаешь, потерявши голову, по волосам не плачут. И когда ты живешь в какой-то мрачной, тоталитарной, дьявольской стране, где изначально перекошено было, то вот эти вот побочные проявления, потому что все тянули со своих мест работы все, что только там под руку лежало, да, то есть это на самом деле понятно, это, ну, я даже не могу это иногда классифицировать как какое-то нарушение вот, с точки зрения морали, потому что это люди были вынуждены это делать.
Налоги. Вот,
вот сейчас замечательный пример. Налоги. Все мы понимаем. А ты попробуй их плати. Ты попробуй их плати. Вот. Или другой пример. Пиратство. Приезжает какой-нибудь очередной дипломат Соединенных Штатов, пальчиком машет и говорит, что у вас здесь плохо. Так извини, дорогой, а что ты хочешь? Программистов вы отсюда вычерпываете сотнями. Мозги выкачиваете просто вот такенным, понимаешь, насосом. Че вы, какие претензии? Они фактически бесплатно на ваших же продуктах они готовятся. Они растут. Не будь этой халявы, никто из них бы там, не знаю, там каких-то элементарных вещей не знал. Так вы все равно их потом отсюда утащите к себе туда, вашу буржуйскую, значит, страну. И они все равно будут на вас работать. Чего вы сейчас... Значит, очень много таких моментов, которые на первый взгляд соотносятся жестко с требованием, но при более детальном рассмотрении вдруг они оказываются, что это все не так. Поэтому здравый смысл должен быть. Вот я к чему призываю. Потому что я слишком много встречал невменяемых йогов. Вот знаешь, которые, я что-нибудь говорю, а у него вроде своих мозгов нет, он не открывает, страница номер такая-то, строчка номер там пятая сверху, и говорит, а вот здесь написано другое. Понимаешь, я просто молчу в таких состояниях, что если человек настолько туп, что даже не может адекватно применить разные знания в нужный момент и в нужном месте, я уже ничего ему не смогу объяснить. Понимаешь? Вот. Но, тем не менее, конечно же, каждый человек, он стремится ко всему тому, что там сказано. Под брахмачари, самый такой, может быть, неправильно понимаемый из этих пунктов момент, понимается вовсе не вот это вот, понимаешь, тупое как бы подавление половых инстинктов, с ними бесполезно бороться. Это то же самое, что пытаться себя задушить своей рукой. Понимаешь? Это невозможно сделать, потому что ты наступаешь на свою собственную жизненную энергию, жизненную силу. Понималось совсем другое, что не надо ее растрачивать по пустякам. Не надо на какую-то такую совершенно, может быть, ну, необоснованный какой-то там порыв, действительно какого-то там, ну, неконтролируемого желания, которое тебе, собственно, и удовольствия-то не приносит. Тратить огромную энергию. Это расточительно. Расточительно просто тратить энергию и при этом даже не получая удовольствия. Ну, допустим, вот в тантра-йоге этот пункт, он немножко по-другому рассматривается. Он в первую очередь рассматривается для того, чтобы потом приступить к практикам тантра-йоги, ну, ты должен накопить энергию, чтобы потом ее потратить. Там немножко по-другому акцент сделан. Но можно даже так не объяснять, а вполне конкретно, что не надо по пустякам тратить то, что, значит, может стать большим-большим таким подспорьем.
А если ты вот так занимаешься сексом, но не теряешь, это тоже считается?
Но это уже высший пилотаж. Понимаешь, это вот как раз для таких-то техник и надо было.
Понимаешь? Для... Ты тоже брахмачаришь.
Абсолютно точно, да, абсолютно точно. Если, ну, понимаешь, для того, чтобы прийти к этому состоянию, надо было научиться сперва брахмачари. Чтобы потом тебя научили методами, или ты их узнал, что ты можешь заниматься сексом, но без вот этой отрицательной стороны. Вот, дальше идем.
Следующее. Таковы 5 видов самоконтроля. Они же и 31. Неограниченные касты местом, временем и обстоятельствами. То есть, будучи универсальными, называются «Великий обет». Здесь не насилие, не ограниченная каста. Это, например, насилие, совершаемое рыбаком только по отношению к рыбе, но не кому-либо другому. Не насилие, ограниченное местом. Я не буду убивать в святых местах. Не наличие, ограниченное временем. Я не буду убивать ни в 14-й день... Не в день благого предзнаменования. Не насилие, ограниченное обстоятельствами. Для того, кто воздерживается от 3 упомянутых видов, я буду убивать в интересах богов и брахманов, но не в иных целях. Аналогичным образом, насилие совершается кшатриями только в битве, но не в иных случаях. Ненасилие и прочие виды самоконтроля, не ограниченные кастом, местом, временем и обстоятельствами, должны соблюдаться всегда. То есть на всех стадиях существования и по отношению ко всем объектам. Универсальные, не имеющие исключений ни при каких обстоятельствах. Поэтому такие виды самоконтроля называются «Великий обет».
Ну, это опять же рассматривается, но здесь как бы немножко другое маргинальное, так сказать, рассмотрение, что действительно кое-кто начинает разделять, понимаешь, с 8 до 5 или там с 5 до с 8 до 5, когда я на работе, я йогин, или там я работаю, да, а вот вечером я йогин там. Ну, то есть вот в плане того, что нельзя разделять это. То есть, если ты что-то применяешь, будь последователен. А, так сказать, от начала и до конца, а не так, что ну, как бы какие-то определенные какие-то моменты. Ну, здесь все понятно.
Это внутренние, на самом деле, установки. Вот если, допустим, я там боец спецназа какого-нибудь, я снайпер, я вынужден там кого-то стрелять.
Понимаешь, мы должны, как бы здесь подход должен быть такой, мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться к этому. Вот вопрос то, что стремиться, но есть еще другой вопрос. Вопрос нашего долга, вопрос нашей дхармы. Если мы рождены были вот в таких-то функциях, мы должны прожить свою жизнь минимально, причиняя вред. А самое минимальное причинение вреда – это выполнение своей дхармы. Даже если тебе приходится, значит, вот идти вразрез с некими такими вот положениями. Но даже если их ты выполняешь, ты все равно стремишься им следовать. Понимаешь, здесь вопрос в большей степени стремления. То есть ты понимаешь, что да, да, идет вразрез. Но с другой стороны, ты понимаешь, что если ты этого делать не будешь, ты косвенным образом нанесешь вред еще страшнее, чем выполняя свой долг. Но ты выполняешь свой долг и ничего больше. Понимаешь? От себя тебе уже никакой нет. Вот. Конечно же, по мере продвижения йоги степень твоей свободы будет увеличиваться. И если в начальных этапах занятия йоги ты иногда бываешь жестко обусловлен делать те или иные поступки, то по мере продвижения поле для маневра у тебя расширяется. И тогда действительно можно во многих случаях обходить все ситуации. Все ситуации. И прямо пропорционально, чем ты будешь, так сказать, заниматься йогой, тем больше у тебя будет это поле для маневра. И, конечно же, уже там, достигнув такого состояния, как там, не знаю, Махатма Ганди, который уже мог воевать фактически за независимость с англичанами и при этом придерживаться принципа, значит, ахимсы, ненасилия. То есть это понятно, что это уже человек на уровне йоговском гораздо большим, потому что вести за собой вооруженных людей. А в Индии люди-то на самом деле это они, знаешь, только кажутся там йоги все. Достаточно, ну, обрати внимание сейчас пока, то там взорвали, то там перебили, понимаешь? Так вот, вести этих всех людей за независимость и в то же время делать минимальное количество страдания кому бы то ни было, вот это действительно показатель йога. Показатель йога. И чем сильнее сила твоей личности, чем ближе ты приблизился к состоянию йоги, тем больше простор у тебя есть. И ты действительно можешь вести чуть ли не в атаку людей, но при этом делать так, чтобы минимальное количество было зла, ну, там, убийств, ну, насилия, вреда. Понимаешь, да? То есть мы должны к этому стремиться. Если же ты, знаешь, упрешься рогом и скажешь, да, вот так, то ты, конечно же, можешь вести этот образ жизни, но ты моментально выпадешь из социума. Ты должен действительно удалиться, там, в пустыню, вести жизнь такого аскета, ни к чему не привязанного. Тогда, конечно же, ты можешь никого не убивать, вот сидишь себе там под пальмой. Даже если тебя тигр начнет там кушать, да, ты не будешь оказывать ему, значит. Но здесь мы опять же помним вот эту притчу, которую еще Рамакришна рассказывал. То есть не надо быть идиотом. Вот, к сожалению, что очень часто встречается. Что иногда не надо насилия. Иногда достаточно показать зубы. И этого достаточно. Не обязательно кусать. Не надо кусать никого. Но надо показывать зубы. Понимаешь, надо иногда устрашающе.
Да, минимально. Это тоже нанесет, конечно, там человеку как-то.
Понимаешь, дело в том, что да, это, конечно, да, я с тобой согласен, что какая разница, собираешься ли ты это сделать по-настоящему, либо только об этом говоришь, реакция будет одна и та же на самом деле. Но есть еще две другие разницы. Ты его только лишь припугнул, или ты действительно нанес ему вред. По кармическим последствиям, согласитесь, совсем две разные вещи.
Ну, испуг это тоже принесет.
Ну, в меньшей степени, да. Согласись. Да, если ты ему проломил череп. Вот. Вообще это очень такая болезненная тема в йоге. Вот особенно вот эти две первые ступени Патанджали, яма и нияма, очень болезненные. Почему? Потому что они неправильно понимаются, они неправильно трактуются, они... Иногда просто буйная фантазия у кого-то, когда люди начинают ужесточать сильнее, чем это требуется в йоге, либо наоборот, попускать сильнее, чем это требуется. Здесь соблюдение вот этого здравого смысла, оно должно быть в первую очередь. Вот. Ну, поехали дальше.
32. Соблюдение религиозных предписаний – это чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и преданность Ишваре. Здесь чистота, достигаемая благодаря земле, воде и прочему, а также принятие чистой пищи и тому подобное, есть внешняя чистота. внутренняя чистота – это устранение загрязненности сознания. Удовлетворенность – отсутствие желания присвоить больше того, что насущно необходимо. Подвижничество или аскетизм – это терпеливое перенесение крайности, голода и жажды, холода и зноя, состояния и сидения в неподвижности, а также соблюдение полного молчания и внешняя непроницаемость. Это и соответствующие обеты умерщвления плоти, чандраяна, суровая епитимья и прочее. Самообучение – это изучение шастр, трактующих об освобождении, или многократное повторение священного первослога. Преданность Ишваре есть, то есть упование на него, есть посвящение всех действий этому высшему наставнику. Тот, кто разорвал сеть ложных умозрений и пребывает в себе, лежит ли он или сидит, стоит или бредет по дороге, может видеть разрушение семени круговорота бытия, может стать вечно освобожденным и наслаждаться в блаженном наслаждаться блаженством бессмертия. Как было сказано в этой связи, отсюда, то есть из преданности Ишваре, возникает постижение истинной одушевленности, а также устранение препятствий. Когда самоконтролю, соблюдению религиозных предписаний, все.
Угу. Ну, здесь, так сказать, другие еще ограничения даны.
Здесь это не яма, да?
Вот. Ну да, то есть там есть как бы есть две группы: для вне и для внутри. Одно — это как бы кодекс поведения со всем внешним, а другое — как бы свой собственный личный кодекс поведения, то есть твой образ жизни. Что, ну и там вот перечисляется, что ты там должен себя держать, значит, в узде, что ты должен заниматься самообучением. И так далее, и тому подобное. Вот то, что, о чем ты сейчас, так сказать, прочитал. И это в большей степени направлено на внутреннюю, так сказать, внутреннее обуздание. Опять же, я не хочу рассматривать каждый по отдельности из этих пунктов. Мы должны их помнить, мы будем их повторять, мы будем их касаться. Но, опять же, как и везде, здравый смысл превыше всего. Потому что, к сожалению, очень легко иногда ухватиться за какую-то букву и слепо начинать ее выполнять. Такое сразу облегчение. А все за тебя придумано, все за тебя написано. Понимаешь, бери да делай. Да? Вот сказано, делай то-то, то-то. Но не это имелось в виду. Не превращение человека в некоторого робота, там, трех предложений. Сказано, делай, делай, это, не делай того, того, того. Жизнь нам более многообразна. Но совершенно естественно, что когда мы начинаем там жить, мы начинаем понимать вещи как бы в их внутреннем смысле. Мы начинаем понимать, что если не держать себя в узде, то наше тело, оно склонно к ленности. Если не заниматься самообразованием, не давать пищу уму, то он тоже склонен, так сказать, к застою, вместо того, чтобы оттачиваться, работать, так сказать, и так далее, и тому подобное. То есть это в большей степени тенденция. Можно, конечно же, опять же, упереться рогом и сказать: с завтрашнего утра начинаю это все делать. Но ты, опять же, подчеркиваю, тут же вылетишь из социума. Потому что социум это не приемлет, ты потеряешь с ним связь. Не в этом смысл. Смысл в направлении. Стремиться к этому. Стремиться и идти. Вот. И опять же, если слишком сильно наши внутренние какие-то качества от этого отходят, стремиться довести их до вот этого нужного уровня. Но опять же, здравый смысл превыше всего. Жизнь многообразна. Если было бы так просто. Если было бы все так просто. Вот есть книжка, в ней что-то написано, бери да следуй. Как было бы все замечательно, как было бы все чудесно, да? Никаких проблем. Читать умеешь — умеешь. Прочитай. Прочитал. Все, вперед. Вот. Но, к сожалению, в этом мире мы видим, что очень много других факторов, которые не позволяют это. Точнее, они-то позволяют, но позволяют прямо пропорционально нашему развитию в йоге. Как только у нас появляется это поле для маневра, появляется энергия в виде пространства, мы можем уже лавировать, мы можем любой образ жизни вести. Но тогда уже это для нас не является каким-то таким наказанием. Вот сказано, занимайся самообучением. Да ты просто со скуки сдохнешь, если не будешь этим заниматься. Ну, если так образно говорить, да? А не то, что это какая-то жесткая такая палка за спиной. Вот. Это вот второй действительно принцип. Вторая ступень. Ну, поехали дальше.